Мы с вами продолжаем исследовать тему, как находить общий язык. В начале, когда мы еще начинали нашу тему, мы больше говорили о том, как действительно находить общий язык, что играет роль в том, что мы можем находить общий язык или у нас не будет получаться находить этот общий язык. Мы говорили о том, какие должны быть нормы поведения, какое должно быть состояние наше, чтобы мы умели найти общий язык. Ближе же к концу мы с вами начали говорить о том, что есть люди, с которыми трудно будет найти общий язык, даже если мы сами правильно будем все делать. И мы с вами прошлую субботу остановились в исследовании этой темы на Римлянам, послание Римлянам, 14 глава, с 1 по 23 стих. Там я говорил вам о том, что в церкви, в общении верующих, да, в группе верующих недопустимо споры, разногласия, вражда, нападки, обвинения, да. Мы с вами говорили о том, что Царство Божье не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть, другими словами говоря, Царство Божье – это атмосфера, в которой мы с вами живем. Это атмосфера, в которой живется хорошо и хочется жить. Это когда мы скучаем друг за другом, это когда мы переживаем, сочувствуем, сострадаем, когда нет упреков, унижений, оскорблений, нет борьбы друг с другом. Это действительно атмосфера неба. Но мы с вами говорили о том, что церкви зачастую понимают так, что Царство Божье – это церковь, а церковь – это порядок. А порядок – это единство взглядов. И мы говорили с вами о том, что в каждой церкви есть и свое понимание, свое толкование пророчеств, есть свои доктрины, есть свои дни, есть свои пищи, есть свои обряды. И что вызывает, как говорится, разочарование у некоторых людей, пришедших в церковь? Что хочешь, не хочешь, согласен, не согласен, но ты должен принять все доктрины, хоть веришь, хоть не веришь, хоть согласен, хоть нет, но ты должен принять все доктрины и подчиняться, независимо от того, способен ли ты осознанно согласиться с теми или иными церковными вопросами или доктринами. И мы говорили с вами о том, что мы можем, в силу того, что мы разные люди, разный склад ума, разные характеры, разное воспитание и образование, разная генетическая наследственность, мы не можем прийти сразу к полному единению во всех вопросах доктринальных, пророчествах там, и так далее и тому подобное. Но это допустимо, чтобы люди могли. Вот сегодня пока что он так понимает, ну пусть понимает. Ты не насилуй его, а он не должен насиловать тебя. Но без чего церковь не может состояться и не будет счастливым сообществом людей, если там будет вражда, соперничество, споры, дрязги и разногласия по поводу тех же самых вопросов. Я имею в виду доктринальных. Мы приходим к Богу не для того, чтобы найти какую-то правильную доктрину, а потом ей убить того, кто ее неправильно понимает в нашем понимании. Мы пришли к Богу, чтобы учиться. И первое условие, чтобы мы могли чему-либо научиться, надо людей научить чему в первую очередь. Надо научиться любить друг друга и принимать такими, какие мы есть, как и Бог нас любит, и принял такими, какие мы были. А потом, в силу того, что мы будем учиться, будем учениками Христа, но не будем при этом спорить и ругаться друг с другом, мы потихонечку при вот этой доброжелательной атмосфере потихонечку, когда нет настроя, нет вражды, нет предвзятости, мы потихонечку будем приходить к общему языку, и даже в тех доктринальных вопросах или каких-нибудь там, может быть, щепетильностей и деталей каких-то обрядов. То есть мы с вами в прошлый раз говорили о том, что главное, чему должны научить людей, как будем говорить, первая заповедь, первый урок, который нужно преподать людям, пришедшим к Богу, научитесь снисходить и научитесь любить. Поймите, что спор и разногласия не приводят к тому, что объединяет людей. Это первое, чему должны учить. Не гордиться, не превозноситься, не унижать, не спорить и не ругаться. И я вам должен провести такую же аналогию. В семье никогда не будет. Двое там, будем говорить, муж и жена прошли различные семейные школы воспитания. Тоже разные люди. По-разному, может быть, к чему-то в жизни относятся. Кому-то балет, кому-то альпинизм нравится. Кто-то любит путешествовать, кто-то домосед. Кто-то любит огород, кто-то там его не любит. И я это к чему говорю. Но из-за этого, когда мы не научены, начинаем спорить и выяснять отношения, семья разлагается и разваливается, и дело доходит до развода. Опять-таки, людям, вступающим в брак, необходимо усвоить, научиться любить человека таким, каков он есть. Конечно, я сейчас не говорю о том, что нужно жениться, замуж выходить, за кого попало, надо смотреть, как говорят, в оба, да? Но, тем не менее, если этой школы мы не прошли в своей семье, где были детьми, если мы не видели достойного примера у родителей, примера снисхождения, прощения, уважения, терпимости, да, если детей к этому не приучают, то я вам должен сказать, что дети, вырастая и далее, когда они будут жениться или выходить замуж, они обречены на споры, на разногласия, на враждебность, на оскорбления и, как правило, на развод. А сейчас я хочу продолжить с вами эту тему, и мы сегодня прочитаем из послания Иуды. Прочитаем, значит, вначале прочитаем Иуды, первая глава, там всего одна глава, с 10 по 13 стих. А потом мы прочитаем из этой же главы 16 по 23 стих, чтобы мы поняли, какие люди не способны на, будем говорить, совместное изучение Слова Божьего, на совместное проживание, на совместные взаимоотношения, и чтобы мы поняли, вот то, что мы с вами читали в предыдущие разы, да, чтобы мы с вами поняли, каких людей можно отделять или от которых можно отделяться и с которыми вместе ничего хорошего не будет, а только дело будет, дойдет до дрязг, споров и оскорблений. Читаю, значит, Иуды 1 глава с 10 по 13 стихи. «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе? Как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Я прочитал пока что с 10 по 13 стихи. И сейчас немножечко прокомментирую. В конце, когда я буду читать там уже 23 стих из послания Иуды 1 главы, да, там написано, что надо делать по отношению к таковым людям. А здесь как бы дается характеристика таким людям. Так вот, смотрите, люди, которых нужно обличать со страхом и нужно гнушаться ими, да, им можно сказать «нет», и с ними можно и нужно разделяться. Что это за люди? Смотрите, написано «сии злословят». Что такое злословят? Это не обязательно сквернословят, а люди, говорящие слова со злом, с иронией, в раздражительности, в ненависти, в злонастроенности, в нападках, в упреках, в издевках. Это все называется, это все действия называются злословие. То есть, это не то, что вот, так будем говорить, человек с чем-то не согласен, а именно на почве того, что он не согласен с кем-то в чем-то, да, он начинает нападать, то есть проявляет агрессию и нападки. Далее смотрите. Здесь написано, что злословят то, чего не знают. То есть, другими словами, помните, я сейчас вспомнил как раз стих такой, кто говорит, что он познал Господа, а там не любит ближнего своего, да, тот еще ничего не познал так, как должно знать. Если человек злонастроен и нападает из-за какой-то доктрины, обвиняет, упрекает, осуждает, раздражается, я вам должен сказать, как он может разбираться в какой-то доктрине, которую, ну, будем так говорить, провозгласил Бог, да? Если Бог есть любовь, а я есть зло. Человек, который вообще зло настроен и злословит, обратите внимание, в Библии вообще не сведущ. Во-первых, это человек психически неуравновешенный, я так мягко говорю, а не мягко, это будет называться проблемы у человека с головой, это шизофрения. Это ненормальное, неадекватное поведение человека. И когда вы видите вот такие плоды, я вам должен сказать, неважно, о чем человек ведет речь, но он не может знать то и так, как должно знать, по поводу того предмета, из-за которого у человека с другими людьми споры, дрязги, разделения, нападки и так далее и тому подобное. И дальше сказано. По природе, как бессловесное животное, то есть ну, сравнение даже с животными, да, знают, то есть вот, что само зло, да, вот когда они его проявляют против кого-то, они говорят, ничего страшного нет. Но по своей природе, это как у животных, когда одна собака нападает на другую, то та, которая нападает, она считает, что права она, и что ничего нет в этом плохого. А когда на нее нападают, она понимает, что это плохо. Но так как это животное, бессловесное и, будем говорить, ограниченное умом по сравнению с человеком, да, то вот, вот такое противоречие в поведении. Я нападаю правильно, на меня нападают неправильно. Я кусаю хорошо, а меня кусают это плохо. И вот люди, когда злословят кого-то, да, они понимают, что они делают правое дело, они за истину сражаются, хотя они сражаются не за истину. Они унижают, оскорбляют другого человека, потому что он не так понимает, как этот. И вот, когда на них нападают, они как бессловесные животные по природе знают, что это плохо. Они в этот момент противятся и возмущаются, как ты себя ведешь. Так вот, вот такой парадокс, да? Они нападают хорошо, на них они понимают, что это плохо. И вот, будем говорить, вот такое знание, да? И идут наперекор, но остановились бы, взяли, задумались бы, да? Почему, когда я нападаю хорошо, когда на меня это плохо? Но остановитесь, задумайтесь, но нет. Я люблю бороться за пальму первенства. Я должен быть первый. Все должно быть по-моему, да? Поэтому я и злословлю, заметьте, как бы вопреки тому, что по отношению к себе этого же самого не люблю. И вот это, будем говорить, вот этот парадокс, да, вот это противоречие в одном человеке. Когда человек понимает, что так нельзя, но когда он так делает, он растлевает себя. Тление – это гниение, это разложение. То есть человек разлагается заживо. Поэтому, что еще хочу, ну, попутно вам сказать, видите, я как бы говорю вроде бы на одну тему, но я же всегда рассматриваю Библию, любой стих с позиции нравственности, с той позиции, для которой, в общем-то, Писание и писалось. И сказать вот про церковь, что вот злословие это плохо, и надо разделяться. И не сказать, что в семье, в отношениях между людьми, на работе, да, где люди есть, это же самое, точно то же самое плохое, да. Если об этом не сказать, то это будет, ну, несправедливо. Я вам должен сказать, что если человек не выдержан, и чуть что не по-моему, я начинаю злословить, то есть нападать, раздражаться, замыкаться, не разговариваю, я вас хочу предупредить, кто выходит замуж, кто женится, понаблюдайте, пожалуйста, за своими кандидатами в жены или в мужья. Конечно, каждый будет играть и показывать себя с лучшей стороны. Познакомьтесь с родителями, узнайте, какая атмосфера в доме. Если в доме папа с мамой ругались, дочка будет такая же самая, и сын будет такой же самый. Если люди не склонны к миролюбию, если люди не склонны к сочувствию, состраданию, к взаимопониманию, к прощению, а это то, чему в семье должны были научить, ну я говорю, должны были научить и в церкви должны были научить, не научили, в семье и подавно никто никому ничего не говорил на эту тему, не учили детей, ну за небольшим, может быть, редким исключением, когда родители нравственные. Так вот, если человек способен злословить, обижаться, раздражаться, чуть что не так сразу психи, я вам прямо говорю, даже не думайте о бракосочетании. Чем лишь бы за кого выходить замуж, лучше быть холостячкой или холостяком. Если дети чуть что капризы, мы их так, как говорится, воспитали, да, падают на пол, психуют, что не по ним, не по них, бросают, швыряют, чем попало, да. Я вам хочу сказать, это бедные люди, которые женятся или выйдут замуж, и будет горе и им, и тем, кто будет ихней второй половинкой. Дальше. Горе им, то есть другими словами, это они сегодня злословят, и в перспективе от Бога горе им будет. То есть, другими словами, то, что они в церкви, то, что они там вот при служении в хоре поют, что они там десятину или пожертвования сдают, то, что они там вечерю принимают и ноги омывают, и еще что угодно, и на языках говорят, если они злые, неуравновешенные, горе им. Ничто из того, что я только что перечислил, не поможет их спасению. Дальше. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Что такое путь Каина? Вы помните, да, когда Каин обиделся на Авеля, что Бог жертву Авеля принял, а жертву Каина не принял, да? Он озлобился и стал питать недобрые злые чувства против родного брата. И вы помните, Бог сказал Каину. Вы помните? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лицо свое? А если не поднимаешь добро, то значит зло наметил, да? И грех у ног твоих лежит, но ты господствуй над ним. То есть, другими словами, бери себя в руки и побеждай вот эту свою злобу, вот этот свой настрой против своего брата. Так вот, есть много верующих, которые идут путем Каиновым, невзирая, что вся атрибутика церковная, ими соблюдается, они во все верят, ходят там, и, как говорится, может, даже в почетных каких-то там должностях, да? Идут путем Каиновым. Кого-то недолюбливают, грех лежит. Они не господствуют, а наоборот переступают, идут, продолжают, как Каин пошел, все-таки взял и убил брата. Я понимаю, что нельзя злиться. Я понимаю, что нельзя пускать сплетни. Я понимаю, что нельзя принимать поношение на ближнего своего. Но я переступаю. Это грех. Я должен господствовать. Но я переступаю, иду и делаю. Поэтому горе таким верующим, неважно какого дня, первого или седьмого, неважно, говорит на языках или не говорит, неважно, какой стаж в церкви и участвует в вечере или нет, горе им. Далее, предаются обольщению мзды, как Валаам. Казалось бы, мзда, но это же не злословие. А здесь речь идет, заметьте, корыстолюбие. И слово «предаются» являются пленниками, рабами мзды. Мзды, это так будем говорить, подарки, взятки, это коррупция, так и что хочешь, да? Казалось бы, ну я тут же никому как бы зла конкретно не делаю, не злословлю, не обижаю, не оскорбляю. Ну просто люблю подарок, вот как Валаам. Царь заказал, ему проклясть Израиля, и он идет как вол на убой, да? Вроде бы прямого зла нет, но вы понимаете, человек, который предается мзде неправедной, он автоматически идет, как и Валаам, на преступление. То есть открыто хотел бы проклясть Израиля, да, из-за подарка. Человек корыстолюбивый из-за своей выгоды будет и наговаривать на ближнего своего, и ложно свидетельствовать будет, да, и нападать, и станет с кем-то дружить против кого-то, а это преступление. Поэтому даже заметьте, не только, будем говорить, психи недовольства, злословия, но даже и рабское повиновение мзде неправедной, да, корыстолюбие делает этого человека как Иуду, который за 30 серебряников идет и продает Господа Иисуса. Вы видите, да? Кроме зла, злу есть еще, как говорится, и сопутствующие товары. Дальше. Таковые, и дальше, извиняюсь, не дочитал, и в упорстве погибают, как корей. Это библейские примеры я вам читаю из послания Иуды. В упорстве. То есть упорство – это упрямство. Я считаю... Вот надо понимать вот так. Ты ему спокойно можешь объяснять, а вот написано, вот, а куда это деть. А я сказал, что все равно я вам не подчинюсь. Это, как я рассказывал, примеры такие. Уже поймал человека на преступление. Нет, не делал. Так я же, говорю, тебя поймал. А хоть и делал, все равно не признаюсь. Вот есть и такие люди. В упорстве будут отрицать грех, который сделали. В упорстве будут настаивать на своем и ругаться со всеми. И заметьте, в упорстве, в упрямстве, в нежелании задуматься, в нежелании поразмыслить, найти общий язык, хотя бы не протестовать, не возмущаться. Нет этого у человека. Просто, извините, тупое упрямство. И написано, погибают. Еще не погибли, то есть погибают, это процесс погибели, потому что растлевают себя этим. В упорстве погибают, как корей. Дальше. Таковые, заметьте, вот с таким вот поведением в собрании бывают соблазном на ваших вечерях любви. Вот заметьте, вечеря любви, да? Речь идет о любви, а люди, которые принимают участие при этом в жизни повседневной, злословят, предаются мзде, идут путем Каиновым, наперекор противятся Богу и переступают через грех, вместо того, чтобы его распять, проявляют упорство или упрямство. И при этом сидят на вечере, улыбаются, рассказывают что-то про любовь, да? Так вот, некоторые люди, которые видят их поведение, слышат, о чем говорится на вечере любви. И глядя на этих людей, извините, так некрасиво говорить, но все-таки получается с обнаглевшими лицами, делают гадости и участвуют в вечере любви. Это нужно перейти какую-то такую грань бесстыдства, чтобы вот так себя вести. Так вот, такие люди, вот с таким поведением, бывают с образом. Есть люди, которые искренние, но еще недостаточно опытные, пришли искренне в церковь, к Богу, а потом видят вот такое поведение, они соблазняются и уходят. А вот эти люди, из-за которых соблазн произошел, да, дальше написано, пиршествуя с вами, то есть в вечерях любви, причем там, как говорится, с помпой пиршествуют, говорят что-то, какие-то высокопарные фразы, дальше написано, без страха, имеется без страха Господня, а страх Господень ненавидит зло, без страха Господня уточняют себя, чем? И участием в вечере, и участием там в богослужении, и читают, и поддакивают, то есть, заметьте, как бы, грамотность есть, начитанность есть, и там ведь все, что мы читаем, все, что в Библии написано, же ведет к святости, а мы, как говорится, без страха говорим одно, делаем совершенно другое. Дальше теперь смотрите, это безводные облака, то есть пользы, как облака без дождя не приносят пользы никакой земле и произрастающим растениям на ней, да? Так эти верующие безводные облака, то есть пользы, благословения, назидания от этих людей нельзя получить. А вред, ну если бы только безводные, так они же еще и ядовитую воду могут, ядом могут поливать людей. Это безводные, бесполезные облака. Тогда возникает вопрос, зачем они нужны в церкви? Вот с таким явным поведением, зачем они там нужны, зачем они туда пришли? Дальше. Безводные облака, носимые ветром. То есть, заметьте, это как корабль без якоря и без паруса. Куда ветер, туда и гонит этот корабль. То на север, то на восток, то на юг. То есть, люди, не имеющие никакой четкой позиции в жизни. Люди держат чего? Своего нрава. Вот мне это нравится, вот это не нравится. Из этого я исхожу в своем поведении. Дальше. Их еще Иуда сравнивает. Осенние листья. Извиняюсь, осенние деревья. То есть осень, а плода нет. Бесплодные. Теперь дальше слушайте. Дважды умершие. Исторгнутые. Вы слышите? Они уже фактически Богом исторгнутые. Хотя, точнее сказать, не Богом. А своим поведением они исторгли себя из членства церкви. Исторгнуты или отсечены от вековечной маслины. Почему написано «дважды умерши»? Когда приходили к Богу и крестились, и давали обет, им, они были мертвые один раз до этого, жили во грехах. Пришли, дали обет, будем жить в любви, будем побеждать грех. Теперь пришли в церковь, слушают проповеди, им открыто говорят, обличают. Они опять отвергают, и заметьте, происходит второе самоубийство, можно так сказать. Второй раз умирают. Получив познание, продолжают произвольно грешить. Поэтому сами автоматически исторгают себя из членства церкви. Поэтому в данном случае церковь по отношению вот таким возмущенным и вечно недовольным людям, озлобленным, да, поступает правильно. их и надо удалить, потому что они фактически сами себя отделили от единства веры и от единства церкви. Это поведение, которое недопустимо. Я уже вам говорил, что в церквах есть люди такие, вернее, есть, а иногда уже и были, их там уже нет. Я сейчас не говорю, какие церкви, чем они занимаются. Я говорю о так называемых реформаторах, которым когда-то что-то открылось, и они начинают нападать, унижать, оскорблять, нарушают всякий порядок, ведут себя безобразно, обзывают Вавилоном церковь по поводу того, что церковь не принимает какую-то так называемую их истину. Я вам должен сказать, это безводные облака, это безводные реформаторы, это просто революционеры, бомбисты, носимые ветром, сегодня им одно открылось, завтра им другое откроется. Но при этом они всегда всех будут оскорблять. И я вам скажу, это не реформация, и эти люди не реформаторы. Это проходимцы с большой дороги. Неважно, какую тему они поднимают, важно то, как они себя ведут, что и является подтверждением того, чей они сосуд или чье они орудие. По плодам их узнаете их. Я, честно скажу, сколько в жизни приходилось встречаться с так называемыми реформаторами. Вот первое что. Так, ты как это, вот с этим согласен или нет? Причем вот почти в таком тоне, знаете, в каком-то таком категорическом, как учитель отчитывает ученика. Так, ты уроки сделал или нет? Так вот, ты должен это принять. Я говорю, извини, пожалуйста, не могу принять, и у меня есть мнение другое. Так, все понятно, вы все такие, мне говорили, что ты такой, а ты вот такой, как и все. Все. И я вам хочу сказать, и те, которые проповедуют праведность Христову, далеко-далеко, это я мягко говорю, неправедные, а озлобленные безводные облака. Носятся с книгами, ты должен вот эти книги распространять. Я говорю, во-первых, никому ничего не должен, запомните, кроме Бога Иисуса Христа. Все. И не надо меня в долги, как говорится, вводить. Дальше хочу вам прочитать. Это ропотники, это я уже читаю, это же глава 1 Иуды, 16 по 23 стихи. Это ропотники, то есть заметьте, здесь прямо сказано ропот, да? Ничем недовольные. Ну, я так скажу, здесь написано ничем недовольные из того, что в первой христианской церкви говорилось. Они были ничем недовольны, но они были же все-таки довольны чем-то. Вот когда они сами говорили, сами объясняли, и вот говорили, я так считаю, вот этим они были довольны. И кто им поддакивал, они были довольны. То есть вы поняли, да? Ропотники, все время возмущенные, все не так, все плохо. Есть такие люди в церкви, и то не так, и толкование не так, и с этим они не соглашаются, и они вечно в оппозиции находятся, да? Есть ропотники неверующие. Это тоже... Я вам должен сказать, очень неприятное сословие людей. Ой, то солнце жарит, сколько можно, и ропот. Дождь начинает поливать, ой, сколько можно этому дождю. Ой, кто-то проехал, там пылюка пошла, ой, такие рассякие, и опять вот такие всякие, их стрелять надо. Ой, там, знаете, вот в церкви пастырь такой, ой, власть такая, ой, там... Пошел к врачу, и они такие все. Я, к сожалению, говорю, да, часто бывает так, оно и есть. Ну, я говорю, какой толк от этого ропота? Какой толк все время плакаться всем? Как плохо живется, денег не хватает. Европа плохая, Россия плохая. Вот тут плохо, вот там хорошо, за бугром там хорошо, здесь плохо. Ну, тихо взял и поехал, как некоторые поехали за бугор и живи себе там. Нет. Вот здесь плохо, там хорошо, туда не едет, здесь вечно недовольный. Есть люди, которые все время видят что-то не так, все не такие, все плохие, только я один хороший. Неважно, в церкви это человек, или это просто сосед, или это сотрудник по работе, да? Я должен вам сказать, это тяжелый случай, это тяжелые люди. Люди вечно всем недовольные. Не дай Бог жениться или выйти замуж за таковых. Дальше. Ропотники, ничем недовольные, но они-то думают, что они же вроде за правду ратуются, а фактически они всю жизнь слезы льют и сопли текут от них. Ничем недовольные, то есть хотят, чтобы было только по-ихнему. И дальше написано, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Вы слышите, откуда исходит ропот? Из похоти. У человека нет ума. Человек похотливый, человек вот это любит, вот это не любит, живет эмоциями. А эмоциональный человек это проклятый вообще по жизни. Ему всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью, весной, как в одной песне поется. И власть плохая, и атмосфера плохая, экология плохая, продукты плохие. Вот все плохо, куда ни глянь. Люди, заметьте, живущие по своим похотям. Перевожу вам немножечко на более такую жизненную картину или случай жизненный, да? Мы детям своим позволяем жить по похотям. Мы угождаем ихним похотям, а они нечестивые похоти и беззаконные. Мы приучаем их капризам. Они вот такие вырастают ропотники. И будут все время капризничать и роптать против вас. Они будут все время роптать, когда вырастут в учебном учреждении на коллектив, на педагогический и на студенческий. Они будут такими на работе и такими будут в семье, но семья у них будет недолгий процесс. Там быстро с таким человеком определяться. И потом он будет говорить, что судьба такая, что плохо по календарю, по китайскому, я такой там, или по гороскопу я вот такой рассякой. Далее. Будущие кандидаты в жены и, значит, в мужья. Люди, поступающие по похоти. Это увидел юбку и задницу, побежал. Девушка, которая прыгает в глаза парням и мужикам и хочет понравиться. Это живущая по похотям, она так и будет бегать по всем мужикам. Имейте в виду. Вот это я люблю, вот это я не люблю. Кушать или одеваться. Фу, я это даже я не приемлю. В общем так, ты или купишь мне это платье, или до свидания. Я бы это сказал, до свидания с доплатой. И до свидания побыстрее. По похотям это так, выключи телевизор или переключи на ту программу, тут нечего смотреть, вот то, я хочу, поэтому это правильно. Вот садись и смотри то, что мне нравится. Это же скандал будет. По похотям это вот мой ребенок не трогай, если папа решил его воспитывать. Поэтому еще раз вам говорю. Люди, живущие по похотям, неважно, или они политики, или они мужья, или они жены. По похотям это и корыстолюбие, это не только блуд, это и жадность, это и хитрость, это зависть, это раздражительность. Это проклятые люди, кто с ними соединится в семейных узах или в дружественных, я вам говорю, будете проклятыми и не солоно похлебаете еще. Или солоно похлебаете. Дальше. Уста их произносят надутые слова. Заметьте, надутые имеется в виду, что кроме воздуха там ничего нет. Как говорят, щеки надувает. А почему написано, уста их произносят надутые слова? То есть, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы они поддакивали мне, чтобы они следовали за мной. Я буду говорить о любви именно вот. Вы поняли, в чем надутость этих слов, да? О любви, чтобы кто-то простодушный, как я, раздул щеки, а он раздул уши и поверил и пошел за мною. А на самом деле потом, чуть что не так, я про любовь, которую говорил, забуду, и начну роптать, начну ненавидеть, начну преследовать таких людей. Они оказывают лицеприятие, то есть и улыбнутся, и там расскажут, что попало хорошенькое, да? Оказывают лицеприятие для корысти. А корысть какая? Не только тут речь идет о материальной корысти. А корысть это если меня будут слушать и у меня будут последователи. Поэтому я буду лицемерить, лицеприятие проявлять, чтобы вы пошли за мною. Вот в церкви плохо, там церковный порядок, а вот пойдете за мною, я тоже установлю церковный порядок. И тоже буду пресекать, как в церкви. Так чего ж ты говорил, что там плохо, а здесь хорошо? А вот понимаете, да, чего ж ты так расплывался, как говорится, в улыбке, что ты нас любишь? Где ж теперь твоя любовь? Дальше сказано, но вы возлюбленные, это Иуда пишет истинным, искренним верующим, вы возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, то есть обратите внимание, выражение какое, ругатели, люди любят ругаться. Это не обязательно между собою, ругают и Бога, ругают и Писание, ругают и ближних, и дальних, то есть все плохо, все плохие, кроме меня. Появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Обратите внимание, я еще раз попутно подчеркиваю, хотя тема вроде сейчас немножечко другая, да, но она связана, да. Вот все то, что негативное, все, что плохое в человеческих отношениях и в самих людях. Заметьте, это люди, поступающие по своим нечестивым похотям. Похоть. Хочу, не хочу. Желания, эмоции, страсти, как хотите, называйте. Речь идет об одном и том же. Исходите из этого. Если вы задаетесь вопросом, почему у меня в жизни все так плохо, задумайтесь, не по похотям ли нечестивым я поступаю. Почему нечестивым? Потому что похоть, сама похоть, то, что она не контролируется разумом, уже плохо. Но она может быть и хорошей, ну, как говорится, в мотиве, но плохой в выражении. Вот похоть, это вот мама любит инстинктивно, любит своего ребенка, а он капризничает и злоупотребляет ее любовью. Да? Это тоже похоть на самом деле нечестивая. Так вот, если я несчастный, я вам прямо говорю наперед, проверьте и удостоверьтесь, убедитесь. Вы эмоциональный человек, вы поступаете по похотям, а похоти это как вот женская натура, вот у Соломона есть такое сравнение, это пути ее непостоянны, ты не узнаешь стези ее. Эмоциональный человек не постоянен в своем поведении. У него переливы настроения. Сегодня будет целоваться, завтра будет проклинать. Так вот, если у меня в жизни плохо, не по гороскопу проверяйте. Не по китайскому календарю. Проверьте вот с этой точки зрения. А я вам говорю, не сомневайтесь, если жизнь плохая, жизнь не удается и не складывается, то я обыкновенный, похотливый, живущий в похотях, эмоциональный, страстный человек. И такие люди, это горе-люди, через черточку горе-люди, или люди-горе, и горе тем, кто с ними соединится брачными узами. Горе будет. Если дети вот такие похотливые, горе родителям и горе детям. Вот оно проклятие, вот она порча, которую мы сами, как говорится, и на себя наводим, и на наших детей, родных и близких, и на трудовые коллективы, и на церковь, и так далее, и тому подобное. Далее. Это люди, отделяющие себя. Смотрите, почему можно их отделять. Они уже себя отделяют. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Вы видите, да? Не от единства доктрин, А единство веры заключается в том, что все приходящие разные люди к Богу, ко Христу, в церковь, имеют единство веры. Да, они пока что отличаются складом ума, складом характера, но у них единство веры. Единый, в кого они веруют, есть Христос. А образец нравственности, любви и чистоты. И вот все придерживающиеся единства веры стремятся к тому, чтобы быть похожим на Христа. То есть стремятся к чистоте, стремятся к святости. Те люди, которые не стремятся к святости, которые бывают злоречивы, как мы сказали, которые упорные, которые морские, заметьте, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, ропотники ничем недовольные, ругатели, заметьте, они сами отделили себя от единства веры. Вы поняли, от единства какой веры? От святости. Не признают, не стремятся и еще и ругают. Дальше они обычно доказывают, что грех непобедим. Дальше сказано, люди душевные, заметьте, поступающие по своим похотям, похотливые как бы люди, эмоциональные, это душевные, это синонимы. Это душевные, это плотские, потому что похоти, да, страсти, душевность, да, далее, плотские люди, это все сказано о нашем дорогом сердечке. Это эмоциональные люди. Так вот, это люди, отделяющие себя от единства веры, от главной цели стремления к святости и уподоблению Христу. Люди душевные, теперь смотрите, не имеющие ума. Здесь написано духа, но имеется в виду не имеющие ума. Люди эмоциональные, у них рассудок в этот момент вообще отсутствует. Мозги есть, а рассудок отсутствует. Это разные вещи, мозги и рассудок. Теперь, когда кто-то говорит, вот на меня кто-то нападает, я говорю, ну и что? Ну как, ну вот он такое говорит, я говорю, ну и что? Ну вот если бы тот на тебя что-то сказал, ты бы на него обижался? Нет, а почему? Ну так он же в психушке, на учете. У него же инвалидность. А я, читайте внимательно. Люди, которые так себя ведут неадекватно. Это люди, не имеющие ума. У них нет справки. Ну с топором не бегают за человеком. Тогда бы, как говорится, поместили бы в лечебницу и справку бы выдали. Да, инвалидность была бы. Но это люди, не имеющие ума. А вы, возлюбленные, назидая себя, смотрите, вы, возлюбленные, то есть в церкви две категории людей. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Заметьте, единство веры, вы поняли? Единство веры – это вера в единого Христа, который является единым образцом любви, доброты и святости. Да? И заметьте, это единство веры основано на святости, поэтому назидая себя на святейшей вере вашей и не беря в пример вот эти пенящиеся срамоты, вот этих людей, да? Молясь Духом Святым, молясь Духом Святым, это обозначает не то, что говорит, я вот молюсь Духом Святым, а молящиеся в унисон, в созвучие, в гармонии с Духом Святым. Это когда вот Дух Святой побуждает к одному, а я прошу в молитве Бога совсем другого, противоположно. Это называется, я не молюсь Духом Святым. Молиться Духом Святым – это к чему побуждает меня Дух Святой. О том я и молюсь, и то прошу Бога. Так вот, молясь Духом Святым, а не молясь своими плотскими похотями, вопреки Духу Святому. Сохраняйте, обратите внимание, сохраняйте вы, сохраняйте себя в любви Божьей. То есть как это делать? Для этого бодрствуйте. Если чувствуете, что вас кто-то заводит, и вы заводитесь, остановитесь. на крест вознесите вот эту свою обиду или свой ропот. Вовремя остановитесь, не поддайтесь на провокацию и сохраните в себе мир и любовь Божью. Сохраняйте себя в любви Божьей. И я добавляю. И только в результате этого вы можете ожидать милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Вы видите, да? Условия, чтобы нас Бог помиловал и спас. Надо сохранять себя в любви Божьей. А любовь Божья, заметьте, не делает зла, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и так далее и тому подобное. Всему верит, всему надеется, к хорошему стремится, о хорошем говорит, а не о плохом. Теперь смотрите. Это кому он пишет? Тем, которые истинны и искренни, которые назидаются на святейшей вере. К одним будьте милостивы. Дальше. С рассмотрением. То есть, заметьте, милость на основании рассмотрения или рассуждения, анализа. А других страхом спасайте. Вот почему такое опять, заметьте, как бы двоякий совет Иуда дает. К одним будьте милостивы с рассмотрением. Кому надо быть милостивым через рассмотрение? Ну, есть человек не выдержал, ну, есть человек сорвался, ну, есть человек спотыкнулся. Его спровоцировали, он не заметил, как сорвался, поддался на провокацию. Но это еще не потерянный человек, это еще не озлобившийся. С этим можно поговорить, он еще успокоится, скажет, извините, да, я был неправ, простите, подсказывайте, если заметите, подскажите мне, я не хочу быть таким. Так вот, если он и завелся, если он даже, может быть, что-то наговорил, но он еще отходчив, с ним еще можно поговорить, и он может еще задуматься, заметьте. По отношению к ним будьте милостивы через рассмотрение. То есть, почему он сейчас так себя повел? Или он уже окончательно, как говорится, извините, обнаглевший, да, в зле? Или просто споткнувшийся, но не является таковым злостным нарушителем? А других, кого других? Вот тех, о которых мы только что с вами читали, которые злословят, которые ругают, которые там ропотники, да. Вот этих людей, которым уже говорили 100 раз, и человек все равно стоит на своем, страхом спасайте. То есть, заметьте, еще спасайте их, еще как вроде нельзя исключить. Но дело подходит к тому, что они сами себя уже отделили, да. От единства веры. Так вот, их страхом спасайте. То есть, таким людям не надо говорить, что хорошо и что плохо. Им просто надо говорить о том, что, заметьте, что почитайте в Писании, что будет с таковыми людьми. Их ждет озеро Огненное. Их ждет суд Божий. И суд без милости будет по отношению к тем, кто не оказывали милость. Людям злым будет, я уже так буду говорить, со злом, но Бог без зла это будет делать, но по степени их зла они получат наказание. Таким людям надо говорить только о наказании. Кстати, хочу сказать, когда вот на провокации таких людей не поддаются, когда таким людям запрещают говорить, когда говорят о том, что их ждет, я вам должен сказать, они долго сами не задержатся, особенно если мы будем сами спокойны. Они сами уйдут, их не надо отделять, их не надо исключать. Это во многом зависит от того, как мы сами себя будем вести. Так вот, других страхом спасайте, исторгая из огня. Из какого огня? Они фактически, ихний язык, это уже есть гиена огненная. Потому что от избытка сердца, говорят уста, вон она гиена начинается. Люди, живущие похотями, это люди, живущие вот этим огнем, вот этой гиены зла. И вот так вот озеро огненное или та гиена огненная, туда попадут те, которые жили вот этой огненной гиеной. Язык – огонь, прекраса неправды. Огонь исходит из моего обиженного, озлобленного, возмущенного сердца. Других страхом спасайте, исторгая из огня. Заметьте, еще как бы, еще есть надежда, еще надо бороться за людьми. Но сохраняйте себя в любви, не поддавайтесь на провокацию. И дальше написано. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Тут речь идет, вы видите, обличайте со страхом. С каким страхом? Чтобы не перейти на ту нотку, на которой вот этих людей, которых вы обличаете, которые озлобленные на всех и на все, да, обличайте со страхом, чтобы вы не стали на этот уровень, чтобы вы не уподобились им. Гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью. Речь о чем идет? Ну, вы поймите меня правильно, да? Вот это выражение «одежда осквернена плотью». Я вам должен сказать, сама одежда, она не передает осквернение. Как бы человек там ни ругался, какими бы словами он ни ругался, одежда, если вы бы ее одели, ну, постиранную, естественно, да, никак она вам свою скверну с этого человека не передаст. Речь о чем идет? Почему написано «одежда осквернена плотью»? Не только одежда осквернена плотью, но осквернена и обувь, и прическа, и что хотите. Вот это такое выражение, оно иногда людей... ну, приводит смущение, как-то так, ну что, даже к одежде не надо прикоснуться. Речь идет о чем? Я вам просто пример такой хочу привести. Когда Бог посылал Израиль и говорил, там, вот этот город предается заклятию, да, в земле Ханаанской, уничтожьте, разрушьте все, и одежды, и там, и идолы, и рощи, ничего нельзя, все посвятить Господу. А посвятить Господу, это значит уничтожить, разрушить и сжечь. Казалось бы, зачем Бог так говорит? Дело в том, что люди, живущие нечестивые, у них и одежда осквернена плотью. Ну, пример я вам такой приведу. Люди блудливые имеют определенную склонность к определенному виду одежды. Вот у блудницы есть определенная одежда. С глубоким декольте ниже пупа, а может и до колен. Уж извините, утрирую, да, но чтобы вы просто поняли. Да, то там, как говорится, и ресницы такие, что зазывают. Там и губами движения, там и глаза такие. Заметьте, все сквернено плотью. И одеяние, и манеры, и жеманство, и нога на ногу, так, чтобы было видно тазобедренный сустав около позвоночника сзади, да? Так вот, люди, которые грешат, я вам должен сказать, вот каждый из нас даже одевается в соответствии с тем складом характера и ума, который имеет. Скромный человек, он не оденет одежду такую, знаете, вызывающую взгляды посторонних людей. Скромный человек так оденется, чтобы не выделяться. А гордый так оденется, знаете, вычурно, что еще и шляпу с какими-то перьями на голове, красные штаны, голубой пиджак или наоборот. Вы понимаете? Я думаю, вы понимаете, что человек, который сидит весь в татуировках, я уже не говорю про изображение этих татуировок, извините, волосы нечесанные, и такие висящие, как будто бы, знаете, 3 месяца их никто не мыл и не чесал никогда, да? Если бы он вам сказал, вы знаете, я вот рассуждаю о морали, я вам скажу, что вы бы усомнились. Речь идет о том, что люди с претензиями, они одеваются определенным образом. И то, что написано, гнушаясь даже одеждой, это речь идет о том, что не подражайте им даже в манере одеваться. Ну, я вам пример приведу. Вот знаете, там голубые есть, да? Гомосексуалисты. Вот их же по поведению увидишь. Я уж не говорю по выражению лица, по взгляду. Походка выдает. А одеяние, так это же вообще уже. Все цвета радуги. Поэтому, как бы сказано, страхом их спасайте, чтобы хотя бы из-за страха, может, кто-то из них задумается. Далее. Обличайте со страхом, чтобы самим не стать похожим на этих людей, которые не стремятся к святости. Гнушаясь ихним примером, ни в чем, ни в одежде, ни в поведении, ни в манерах, не подражайте им, гнушаясь. Вы поняли? Это не к человеку нужно, фу, знаете, вот как что-то мерзкое, да? Не по отношению к человеку это нужно проявлять, а к поведению, потому что все, что у человека есть, является отображением, я имею в виду снаружи, поведение, манеры, привычки, там, да, одеяние и так далее и тому подобное. Все это говорит о ихних задатках. Вот человек какую машину покупает? Гордый купит дорогую. Даже если будет потом в кредитах сидеть и стонать всю жизнь, да? Гордый покупает там такое, знаете, чтобы все видели, что это я еду, и чтобы мне говорили, ого. Скромный купит машину другую. Скромный оденется по-другому. Скромный обуется по-другому. Скромный и вести себя будет по-другому. То вот это гнушаясь даже одеждой, то есть даже одеждой, не только одеждой, а вообще всем остальным. То есть не подражайте, потому что иногда, а что тут люди говорят, что тут такого плохого в одежде? А одежда соответствует нашему духовному облику или бездуховному. И когда Бог говорил Израилю, уничтожьте, и помните, там прекрасные синарские одежды, за которые кто-то пострадал, кто их взял. Почему такого был закон? В тех народах и блуд был вполне естественный, и сексуальность разнузданная была, да? И одеяния были соответствующие, поэтому Бог говорил, не берите, я уж переведу на язык нынешний, да? Не берите в ханаанских народах стринги. Вы поняли, почему я это говорю? Вот трусики, извините, пожалуйста. Вроде есть, а вроде почти нету. Веревочки какие-то по поясу идут, и все. Потому что, одевая такие трусики, извините, будете стремиться к тому, чтобы как-то это же реализовать в своей жизни. То есть, из того, что мы с вами сейчас прочитали, вы поняли, да, вот какие люди подлежат отделению и на каком основании? Люди, не имеющие любви, люди, не стремящиеся к любви, люди озлобленные, люди спорщики, люди гордецы, люди сплетники, люди, которые завидуют, обижаются, недовольны, разговаривают с недовольством или не разговаривают в обидах, да? Заметьте, и не признающие это пороком, и оправдывающие эти пороки. Это люди, ну я так мягко скажу, кандидаты к отделению от вас, или вы должны отделиться от них. С ними ничего общего не будет, и только если они будут присутствовать, только дрязги, склоки, и только одни будут соблазны. Кто не придет, увидит, глянет на это все и скажет, извините, до свидания, мне такое Царство Божие не надо. Следующее место Писания. Деяния 19 глава с 8 по 10 стихи. Придя в синагогу, он, речь идет о Павле, придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца. Беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Ну, на что я хотел бы сначала обратить ваше внимание. Заметьте, манера проповеди Павла. Беседуя, то есть не учительствуя, не командуя, превозносясь. А заметьте, беседуя, то есть спокойно, без каких-то претензий на какое-то величие, беседуют, рассуждают, и написано, и удостоверяя. Что такое удостоверяя? Удостоверение. это как бы документ, подтверждающий что-либо, да? Так вот, удостоверяя, то есть на примерах убедительно доказывая истинность того, что он говорит, что написано в Библии, удостоверяя Библией, удостоверяя жизненным опытом и наблюдением. Так вот, придя в синагогу, он небоязненно проповедовал, то есть без страха, говорил так, как надо, а не, знаете, в синагоге свои порядки. Ну, коль дали ему возможность проповедовать, он говорил правильно, не боясь людей, а боясь Бога. И еще заметьте, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Вы видите, да? Мы только что с вами, как говорится, сегодня вспоминали и в прошлый раз, Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. О чем проповедовал Павел о Царстве Божьем? Что нужно людям в первую очередь, чтобы были счастливыми, а не проклятыми, да? Благословенными, чтобы были. О Царстве Божьем, о мире, о радости, о праведности, о любви, о добре. Этому надо научить, об этом надо говорить, с этого надо начинать, и этим надо продолжать, и этим надо заканчивать. Заповедь номер один. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Все. Но как некоторые ожесточились, вот обратите внимание, сейчас детальки некоторые раскрываются. Некоторые ожесточились, это в синагоге были ревнители по вере иудейской. Что такое ожесточились? Стали жестокими, жесткими, спорили, ругались, нападали и так далее и тому подобное. Некоторые ожесточились и не верили. Ну пусть бы не верили, но не ожесточались. Можно было бы оставаться в синагоге и продолжать говорить. Но коль ожесточились, и уже беседы и удостоверения не имеют никакого смысла, происходит только ругня, споры, склоки, дрязги, да? И еще написано, злословие путь Господень пред народом. Смотрите, путь Господень о Царстве Божьем. Злословие святость Господню. Вы понимаете, это не просто так вот, ну я не согласен, ну веду себя мирно и уважаю вашу точку зрения, но не согласен просто. Здесь просто, вы видите, революция. Ожесточились, не верили и злословили перед народом путь Господень. То он, Павел, смотрите, оставил их, отделил учеников. И ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. На что хочу я еще обратить ваше внимание. Смотрите, Павел оставил их, то есть отделился. Я думаю, на основании того, что мы с вами уже говорили перед этим, вы поняли, почему Павел имел законное право отделиться. И смотрите, отделил тех, которые ожесточились, и те, которые злословили. Отделил учеников, то есть людей, склонных к ученичеству. Склонных задуматься, людей ненастырных, людей неозлобленных, людей миролюбивых, людей рассудительных. Вот категория учеников. Отделил учеников и с ними отдельно проводил занятия в течение 2 лет. Это я вспомнил один случай, да, вот. Ну, чтобы вы просто представили, какие есть люди. Вот я как раз вот это место. И также точно сказал. В течение 2 лет сидит человек, который зло настроен против того, что я говорю. Он говорит, не в течение 2 лет, не 2 года, а до 2 лет. Может и меньше. Ну, вы знаете, это очень, конечно, очень важно вот на это обратить внимание. Да? И вот именно сказать про это. То есть это я для чего вам привожу пример? Вот когда человек зло настроен, он даже вот так вот может, типа, надо правильно читать. Ну да, здесь написано до 2 лет, может 2, может годы 9 месяцев, может годы 7 месяцев, ну, может и годы 11 месяцев, да. Ну, не в этом же здесь суть того, о чем мы читаем. Так вот, смотрите, отделил учеников. А вы можете сказать, а к чему я это читаю? А вот обратите внимание, чем отличаются ученики от тех, кто не ученики, а учителя. Между ними ничего общего нет. И в нраве, и в поведении, и в складе ума, и в настрое. Все по-разному. Павел имел право отделить. Кто-то бы сказал, какое ты имеешь право отделять, это Господь только будет отделять. А Павел имел право. По тем принципам, по которым я вам уже говорил. А что это за церковь будет, когда тут будет кто-то злословить и будет вечно пакости какие-то делать ожесточенно? Отделил учеников, вот это и есть основание для создания церкви. Я что еще хотел бы сказать? Вот меня слушают разные люди. Ну, есть человек с одним согласен, с другим не согласен из того, что я говорю. Ну, если человек слушает и имеет свою пока что точку зрения, но слушает, и пусть слушает. Никогда в жизни я не сделаю, да и не имею права вот отделять таких людей. Вот они со мной в чем-то не согласны. Я уже вам говорил, да, не все и не во всех вопросах сразу будут согласны. Но отсутствие злонастроенности, злословия, доброжелательства, спокойствия дает шанс на то, что через время человек изменит какие-то свои взгляды, и мы более близко будем разделять те или иные там, взгляды или стихи из Библии. Но есть люди, которые вот с чем-то не согласны, начинают выступать, начинают вести себя не по-христиански. Я вам должен сказать, я имею право. Поймите меня правильно, не то, что это у меня полномочия, это просто мои человеческие, как говорится, на основании Библии права. Чем ругаться? Выяснять отношения? Чем поливать друг друга грязью? Извините, я этого не люблю. Кому-то нравится? Ну, пусть поливают, я в это втягиваться не буду. Я не любитель этих занятий, да. Я буду гнушаться этим. И я гнушаюсь. Мне это не нравится, это некрасиво, неприятно. И не хочу превращаться в какую-нибудь старую базарную бабу. Но я имею право отделиться и сказать, извините, если вы направо, то я налево. Нам вместе не по пути. Или мы в вопросах взаимопонимания на основании любви приходим к общему знаменателю, или мы разделяемся. Если вы не разделяетесь, я разделяюсь. И имею право сказать, кому нравится слушать то, пожалуйста, кому слушать это нравится, пожалуйста. И в этом нет никакого преступления. Кстати, каждый из вас вправе на этом же основании делать свой выбор, кого слушать, кого не слушать. Исходя из того, о чем мы с вами читали, исходя из того, какие плоды этого человека, как он сам ведет себя. Вы тоже имеете право отделиться или присоединиться. Но я вам рассказал каноны, границы, по каким можно это делать. Если я не согласен с тем, что кто-то учит святости и хочу отделиться, я имею право отделиться. Но ответственность перед Богом будет большая. То есть, что ты отделился? Не по-твоему было? Но было же по-божьему, говорилось о святости и училось о святости, да? Если я отделяюсь от тех, которые ругаются, спорят, выясняют отношения, и нет никакого назидания, мы имеем законное право отделиться и законно имеем право присоединиться там, где говорят о святости. Но никто не вправе никому указывать, куда кому идти. Хотя здесь написано, Павел отделил. Ну, отделил это не то, что так вы туда, а я сюда, а эти сюда, да? А поговорил и сказал, вот если вы желаете, пожалуйста, давайте будем отдельно. Но вместе у нас не получается. Вот вы видите, что происходит. Следующее место Писания, 2 Коринфянам, 6 глава, с 14 по 18 стихи. Кстати, по предыдущему стиху. вы поймите меня правильно, двух одинаковых людей, мужчины и женщины, там мужа и жены, не бывает. Очень важно, чтобы, даже если нету полной гармонии и взаимопонимания, но есть доброжелательство. Главное, чтобы был дух ученичества, а не дух учительства. Если дух ученичества – это кротость, это смирение, это простота, это способность задуматься, есть перспектива, что эти люди, если сегодня еще не во всем находят общий язык, но не ругаются или стремятся не ругаться, что они в перспективе найдут общий язык и отношения будут более сплоченными, и тесными, и настоящими. Если он или она учитель, все время должно быть так, как я учу, как великий Ленин, да? Я вам должен сказать, два учителя, два человека с претензиями на гордыню никогда не найдут общий язык, они все равно разведутся, поэтому не надо тратить силы и сразу, как говорится, держитесь подальше друг от друга. Но чтобы вот это применить, надо же в людях разбираться. А когда женятся, вы же знаете, как друг друга обманывают, как маскируются, как прячут все свои негативные черты характера, как показывают себя какими-то такими святыми и преподобными, а когда вышли замуж, когда женились, тогда показываются рога. Если мы этого не понимаем, этому не учимся, то этот совет может оказаться недейственным, потому что сначала залетим, потом скажем, вам правильно было сказано когда-то кем-то. Следующее место – это 2 Коринфянам 6 глава, 14 по 18 стихи. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Вы видите, да, вот то, что мы сейчас прочитали. Стихи дают основание выйти из среды их и отделиться. В церкви обычно говорят, не надо выходить, не надо отделяться. Вы видите, Писание противоречит тому, что говорят в церкви. Имеют право выходить, и не только выходить, а их даже нужно выходить, кое-кого. Люди, не стремящиеся к святости, их надо вывести из церкви. Культурно, благородно, без злобы, но надо их отделить. Если их большинство, вы выйдете из их среды. Отделитесь, это будет правильно. Это будет во имя Господа. Главное, чтобы это было не с обидой и не с амбициями создать новую церковь и возглавить ее. Выйдите и не прикасайтесь к нечистому. Что здесь имеется в виду? Не прикасайтесь не в смысле рукой, а чтобы вы не были похожими на этих людей, которые неверные пред Богом. Не прикасайтесь, это не учитесь, не подражайте ихним примерам раздражительности, обидчивости, недовольства, зависти, сплетень. Гадости какие-то говорить, чей-то адрес, да? Грязью поливать кого-то, настраивать кого-то против кого-то. Это называется «не прикасайтесь», чтобы вы были чистыми. Не прикасайтесь к нечистому. И дальше написано, и только, я чуть добавляю, и только в таком случае я приму вас. Если вы будете похожими на них, я не приму вас. Хоть даже если вы отделитесь, но будете так же себя вести, я не приму вас. А если не будете прикасаться к нечистому, будете прикасаться к чистому, к святому, будете освящены, буду вам отцом, вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь Вседержитель. Что обозначают слова «не преклоняйтесь пред чужое ярмо с неверными»? Ярмо здесь речь идет о чем? О грехе, о греховности, о нечистоте, о скверном чем-то. Ярмо. Дело в том, что ярмо, в которое впрягают животные, при помощи которого пользуются животным, и животное там, животное как бы трудится на кого-то, рабски трудится, да? Речь идет о чем? Что грех, он порабощает. Он одевает мне ярмо на мою шею. Я раб греха. А мы же пришли к Господу, мы же пришли к святости. Мы же пришли не к обидам, мы же от обиды ушли к тому, чтобы любить, прощать, уважать людей. Поэтому Павел пишет, не преклоняйтесь под чужое ярмо. Да, есть Божье иго, есть Божье ярмо, но оно благо. Да, оно немножко вначале для плоти не очень приятно, но потом оно дает благо и дает полную свободу. А есть чужое сатанинское ярмо, иго, которое на нас насильно одевают. Бог насильно не одевает, мы сами должны это понять и принять. Да? А сатана насильно навязывает, насильно нам на шею это одевает. Не преклоняйтесь под чужое, я добавляю, греховное ярмо, ярмо греха с неверными людьми. Неважно, верующие, неверующие, но если верующие, тем хуже, да? Не преклоняйтесь, не становитесь на тот же уровень, не подражайте, не видите совершенно другой образ жизни. Не озлобляйтесь, не будьте злословящими. Написано, ибо какое общение праведности с беззаконием? Смотрите, по Библии весь мир, независимо от того, кто в какую конфессию или там, религиозное течение, философское какое-нибудь течение ходит, да, весь мир разделен по библейскому принципу на две категории людей. На праведных и беззаконных, нечестивых. Не должно быть общения между праведностью и беззаконием. Если ты оправдываешь грех, а ты говоришь, что грех должен победим быть, да, вы вместе не можете общаться. Если нет враждебности и стремитесь к миру, и вы в разных конфессиях по-разному что-то понимаете, но понимаете, что надо жить в любви и мире, и хотите научиться взаимопониманию, а не враждебности, то общение должно быть, и обязательно должно быть, и при правильном поведении общий язык будет намного крепче, и люди вообще могут прийти к единению и взаимопониманию. Какое согласие между Христом и Велиаром? То есть, между, так будем говорить, между Христом и сатаною. Сравнение. Праведность – это Христос. Велиар – это неправедность, это беззаконие. Между Христом и сатаною нет ничего общего. Согласия нет, общения нет и быть не может. Не потому, что Христос ненавидит сатану, а потому, что сатана ненавидит Христа. Вот этот враждебный дух дает право и дал право когда-то сатану сбросить с неба. Казалось бы, а чего Бог добрый да оставил? И взял бы да и оставил его там на небе с его ангелами. Извините, там поведение, выходящее за рамки, когда можно еще, как говорится, разговаривать и на что-то доброе надеяться. Сатана поднял войну. Ничего другого не оставалось. Бог не убил их, не уничтожил. Дал возможность этому злу проявиться, чтобы вся вселенная увидела и поняла, что началось, к чему привело. А вот когда вся вселенная поймет, она там уже давно поняла, да, поймет и осудит сатану, тогда он его уничтожит не потому, что он его ненавидит, а потому что так будет требовать справедливость. Такие люди не только не должны быть вместе в общении, такие люди не должны мучить людей и издеваться над людьми, над человечеством. Так вот, смотрите, значит, какая совместимость храма Божия с идолами? То есть это действительно храм Божий, здесь должен Бог восседать. А капище идольское, там идолы восседают. Вы храм Бога живого. Если мы храм Бога живого, то вы понимаете, да? Если я люблю ближнего и Бога, и люблю врага, я храм Божий. Если я раздражен, я не храм Божий. Кстати, вы знаете, что те, которые проявляют зло и оправдывают, они не могут быть храмом Божьим, и они всегда потом оправдывают ту церковь, которая говорит, что грех непобедим, и они всегда против святости, им всегда надо что-то такое говорить, лишь бы про святость не было ни слова. Так вот, если мы храм Бога живого, то с людьми озлобленными у нас не может быть никакого согласия, никакого общения. Это не говорит о том, что должна быть у нас враждебность. У нас этого, если мы любим и врага, враждебности нет и быть не может. Нападок, обвинений не может быть. Но в той стороны всегда это будет. Этого не избежать. Поэтому просто отделиться, уйти. И пусть Бог будет судьей таковым людям. Для чего я это прочитал? Чтобы вы поняли, есть у Библии основания выйти и отделиться. И есть основания кого-то отделить от себя. Ну и кто-то может сказать, естественный такой вопрос, кто-то скажет, как же понимать тогда притчу Христа о том, что плевелы должны расти до жатвы? Я вам сейчас прочитаю. Вот часто люди говорят, вот надо оставить расти вместе и то, и другое до жатвы. Вот вы кого-то исключили. Я вам столько прочитал стихов, столько объяснил всего, чтобы вы поняли, что есть определенные признаки, по которым можно четко определить, кого можно отделять, а кого нельзя. Так вот, я вам читаю стихи Матфея 13 глава с 24 по 30 стихи. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда появились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы вы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. А во время жатвы, это уже как бы Христос говорит, я скажу жнецам, ангелам, соберите прежде плевелы, то есть отделите, соберите отдельно, свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу тоже отдельно уберите в житницу мою. Я не буду рассказывать про то, что на ранних стадиях развития и плевела, и пшеница имеют много схожего, и можно попутать, и действительно повырывать и пшеницу, ростки пшеницы. Я о чем сейчас хочу вам сказать. Не буду объяснять, что такое люди спали, кто такой враг. Там, ну, берется просто картина какая-то жизненная, да. Вот, и на этом основании вот рассказывается. И часто верующие такое, вот там, ну, ведет человек себя несносно, нападает, клевещет, гадости делает, да. Его исключают. И я вам должен сказать, как бы там я не относился к церквам, враждебности у меня никакой нет к церквам никаким, да. Да, я могу быть не согласен с чем-то, с кем-то, но при этом у меня нет обиды, нет злобы, нет желания их там поливать грязью и так далее, и тому подобное. Но когда они исключают людей, вот таких психически неуравновешенных, не умеющих спокойно рассудить, а кричащих, обзывающих, оскорбляющих, я вам должен сказать, что эти церкви поступают правильно. Когда человек говорит что-то дельное, спокойное, не нарушая порядка, не выступая, не крича, не оскорбляя, не обзывая никого, и ему закрывают рот и выгоняют, церкви неправы, исходя из того, что разномыслия должны быть. А споры нет. Это недопустимо. И вот люди зачастую не понимают. Вы видите, я читаю разные стихи, и вот я все, как говорится, ввожу в одну такую общую картину. Чтобы вы увидели, как все взаимосвязано, и противоречий в Библии нет. И многие говорят, вот написано, оставьте расти вместе, плевелы. Так плевела, плевели рознь. Мы с вами вот прочитали, выйдите из среды, отделитесь. Кто открыто исповедует зло, кто отвергает святость, кто оправдывает пороки и кто ведет недостойную жизнь, я имею в виду, в наглую, я уже не говорю, там пьет и как говорится, или там блудит, или ругается, спорит, настаивает, претендует, вражду сеет, да? Да, это тоже плевела. Но это плевела созревшая. Плевела, которая открыто противостоит Христу, святости, Писанию. Пользы от этих плевел никаких нет, только один вред. Разделение, соблазны, споры, разногласия, вражда. Да, это те плевелы, которые подлежат удалению. И вы поняли, на основании чего? Не следует учению Господа Иисуса о благочестии. Неблагочестивое поведение, явное проявление злобы, озлобленность, споры, нападки, извините за стан. А кого же надо оставить? Про какие плевелы идет речь? Чтобы понять, видите, я почитал вам Матфея 13 глава с 24 по 30 стих, где вот эта притча, да, и где сказано, оставьте расти вместе то и другое. Чтобы понять, кого же оставить, я вам до сих пор читал, кого можно отделять. Ну, это я тоже там говорил, кого не надо отделять. Так вот, чтобы понять, кого же нужно оставить, то нужно прочитать выше, предыдущее, значит, притча. Вот по поводу того, что я сейчас прочитал, я могу задать вопрос. Так какие же люди являются плевелами, которых нельзя вырывать до великой жатвы? А кого можно вырывать? Или даже, я бы сказал, нужно вырывать, то есть отделять или отделяться от них, не дожидаясь этой великой жатвы Христа. Читаю предыдущую притчу, Матфея 13 глава, с 18 по 23 стихи. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Значит, я не читаю притчу о сеятеле, а уже объяснение Христа. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. То есть, другими словами говоря, слушает, но не понимает в силу склада ума, в силу того, что еще время не подошло, ты как бы не созрел человек к этому, слушает тихо, мирно, но не понимает. Поэтому, если не понимает, он и не может принести плод в Царствие Божье. То есть, другими словами, он плевела. Он живет еще, как говорится, не освященной жизнью. Не в смысле там явно открыто что-то вытворяет. Телевизор смотрит, там хоккейную команду сборную переживает еще. Ну и в церковь ходит, ну там не понимает, а хоккей понимает. Вот кто шайбу, кто в белом, кто в красном одеянии. Вот это он понимает, и там телевизор смотрит, книжки читает, там ленность проявляет. Это плевела, которая на небо не попадет. Но она в церковь еще ходит. То есть заметьте, не учит, не спорит, не ругается, а просто вот так себя ведет, посеянное при дороге. Ушами слушает, но не понимает, не разумеет, о чем Писание говорит. Может, даже объясняют, до него еще не доходит. И он как обыкновенный христианский обыватель. В обыкновенных таких плотских, не очень, как говорится, страшных, так с точки зрения некоторых людей, да, ну, типа, как я уже сказал, да, вот он ходит в церковь, он плевела, но не понимает, не может к этому прийти и живет еще пока что такими земными интересами. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его. Слышите? Слышит и принимает. Но я вам должен сказать, тут нет одного слова, как Христос сказал, что еще подразумевается? Слышит слово. Но не понял, а тоже не разумеет, о чем речь идет. А эмоциями с радостью принимает, ой, как знаете, мне некоторые, ой, Сашечка, ой, слава Господу, Господь послал ангела там своего. Я говорю, хватит про ангела, вот тут не надо так сильно много говорить, да. Ну, человек в эмоциях там, ну, такое наговорит, что тут, знаете, как говорится, у пьяного козел в этих, в ожерельях и в бусах. Так вот, заметьте, посеяно на местах каменистых означает, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не понял, что за слово, просто эмоциями. Это такие есть эмоциональные люди. Наговорят много, восхищаются, все, имение продаю, в вагоне в воду иду и так далее и тому подобное. Но не имеют в себе корня, то есть не до конца поняли, не имеют корня, не вникали, не рассуждали, и поэтому непостоянен. Вы слышите, да? Эмоциональные люди, если они не против истины, но не вникают, с радостью принимают, и когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А так как не имеет корня, то верую, то не верую. То радуюсь, то Бог такой мир дал в сердце, то хнычу целый день или целую неделю. Это тоже плевело. Как бы, может, неприятно это звучало, да? Это тоже плевело. Это еще не пшеница. И в момент трудности психанет, а в момент особой опасности может и отречься. Ну, извините, как Петр, допустим, да? Господи, я за тобой в огонь и в воду, Господи! Если все отрекутся, только не я. И вот наступает момент испытания. Я не знаю сего человека, кто он, и все. Дальше. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но заботы века сего... Ну, это самое разное. И обольщение богатства заглушает слово. Заботы века сего. Что есть, что пить, во что одеться, на черный день собрать там, вы поняли, да, огород, теплица. И можно этим жить и размышлять о Слове Божьем, руками работать, а сердцами и мозгами быть с Богом, да. А это люди, которые... озаботились заботами века сего. Ягоды, там строительство, огород, теплицы, заготовка дров. То есть обыкновенные вещи, которые надо бы делать, но в них полностью человек погружен, как говорится, с головой. И тоже такие люди, такое зерно бывает бесплодно. То есть заметьте, заботы века сего. Это не, это омерщавший христианин. Он плевело. Но не ругается, не спорит, не возмущается, грязь не разводит и грязью никого не поливает. Далее. Посеяно на местах каменистых. Слышит слово, эмоционально воспринимает, а потом в момент трудности то падает, то встает, то взлетает, то шлепается, опять вот так с такими переливами. Это тоже еще плевело. Но он не сеет вражду, он не ругается, не выясняет отношения и не возмущается. И кто слышит слово, но не понимает, естественно, и в жизни это не проводит, естественно, он плевело. А дальше, вы помните, уже притча о плевелах. Так вот, вот об этих плевелах идет речь, кого надо оставлять до великой Христовой жатвы. И последний стих, 23. Посеянная же на доброй почве означает слышащего слова. Дальше. Разумеющего, то есть... не эмоционально только воспринимающего, а с головой подходящий к этому вопросу, разумеющего, слышит, разумеет, понимает, разделяет вот это понятие, доходит до познания этой истины, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Ну, я думаю, что вы поняли, да? Вот плевелы. И те, которые бунтовщики, революционеры, злословят, ругаются, вызывают споры, непокорные бунтовщики, да, вы понимаете, и то плевело, и то плевело. Только это плевело еще, вы понимаете, такая спокойная. И почему я говорю, их нельзя еще вырывать? Ну вот сегодня он еще такая плевела, смотрит телевизор, завтра может болячка какая-то так припрет, что он станет бросить телевизор и станет Господу служить. То есть еще не все потеряно, крест на этом человеке нельзя ставить. Да, сегодня он омерщал, сегодня он в суете. Завтра что-то случится, удар какой-то жизненный, или увидит исполнение пророчества, задергается и забегается, и забегает, и начнет к духовности стремиться. Поэтому не надо вырывать, сегодня еще он плотской, но он не агрессивный, он слушает, есть надежда, что может еще и справиться. А вот таких людей никогда нельзя исключать. Даже если он упал в церкви, но он признает ошибку, тоже не стоит исключить. Поговорить, объяснить, но не стоит исключать во тьму внешнюю, потому что потом не вернется. Это тоже неправильно. А вот те, которые возмущены, революционеры, как я говорю, пиротехники, взрывотехники, да, вот те люди сеют вражду, те явно отстаивают свое нечестие, да? Те люди явно борются с чистотой и святостью и не принимают учения о благочестии. Вот те люди имеют полное право покинуть сами, хотя они не будут покидать, да? Им надо жертвы, которые они должны, как говорится, за собой потащить. И таких людей церковь, держащееся учение о благочестии, имеет право исключить. Но бывают же и такие случаи. И в церкви кричат, шумят, и те кричат, шумят. И церковь исключает одних, одну категорию, а сами такие же самые. Поэтому я хочу сказать, а вот тут уже право исключать, да еще от имени Христа, не имеет уже и церковь. Только те, кто ведут благочестивый образ жизни, кто действительно стремится к чистоте и святости, да, они имеют право буйных и вот таких возмущенных исключить. Если церковь сама отвергает святость, говорит, что грех непобедим, а кого-то исключают за буйность и за агрессивность, то я бы сказал в защиту тех, кого они хотят исключить. Извините, вы же учили, что грех непобедим. Вот они вам и демонстрируют, как говорится, закономерности вашего учения. Они вот могут тоже сказать, вы же говорили, что грех непобедим, вот он у нас и непобедим, за что же вы нас исключаете? Я думаю, что на этом сегодня достаточно будет уже говорить. Думаю, что мысли понятные и полезные, чтобы вы знали, с какими людьми можно строить отношения, каких надо, я имею в виду, жениться или выходить замуж, какие дети должны и на что надо следует особенно обратить наше внимание. В какую церковь идти? Там, где говорят, что грех непобедим, извините, проходите мимо, потому что попадете, останетесь, и потом вы скажете, ой, но будет поздно. Ищите тех, кто стремится к учению благочестия, кто стремится к святости, там, где люди моральные, где спокойные, где рассудительные. Не бойтесь разномыслия при спокойствии, да и доброжелательстве. Не бойтесь, это нормально, надо разговаривать. Мы не можем все одинаково понимать. И чтобы вы знали по жизни, каких друзей искать, а каких надо избегать. С кем можно иметь какие-то партнерские отношения по какому-нибудь бизнесу или работе, с кем никогда нельзя. И запомните последнее. Люди, живущие по похотям, это обидчивые, недовольные, раздражительные, гордые, блудливые, склонные к пьянке, к предательству, к злобе, к наговорам, сплетням, зависти. Запомните, это люди, это мина замедленного действия. Всякий, связавшийся с ними, неважно в бизнесе или в семье, будет взорван. Это бочка с порохом, с зажженным фитилем. Как только что не так, искра, взрыв. И мы не на небе, а на воздухе, а потом, естественно, на земле.
Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.